новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем самые последние новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве. Внутренняя сторона МКАДа. Будьте внимательны. Между Ленинградским шоссе и Волоколамским шоссе. Там на пересечении Ленинградки и МКАДа дорожно-транспортное происшествие. Также внутренняя сторона в районе Киевского шоссе простаивает, и внешняя между Варшавским и Калужским шоссе тоже простаивает. Еще из пробок отмечу третье транспортное кольцо, район проспекта Багратиона. Так, на севере тоже затруднение. Это район, соответственно, Бутырского вала. И Садовое кольцо, район Красных ворот, съезда на Басманной улице, внешняя сторона стоит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Будем разбираться с 18-м пакетом санкций Евросоюза против России. Далее в России могут ввести ограничения на использование коммуникационных сервисов из недружественных государств. Денис Паслер объяснил, почему отсутствие жилья не должно сказываться на деторождении. Это временно исполняющий обязанности главы Свердловской области сделал такое заявление. И далее ведомости заявили, что россияне стали меньше времени проводить в торговых центрах. В «Умных парнях» зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, что известно о 18-м пакете санкций Евросоюза против России? Физические и юридические лица. Санкции против 50 физлиц. Рестрикции в отношении 22 российских банков. Санкции против более чем 20 банков предполагают их отключение от системы SWIFT и полный запрет на операции. Интересно, нефтепродукты и нефть. 18-й пакет санкций вводят запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов на основе российской нефти. Евросоюз снижает потолок цен на нефть до 47,6 доллара за баррель и ведет санкции против танкеров. Пакет включает рестрикции против нефтеперерабатывающего завода Роснефти в Индии. 18-й пакет включает санкции против северных потоков и ограничение потолка цен на нефть. В список включены 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод в Индии. Игорь Юшков с нами, он ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие риски для России в связи с 18-м пакетом? Что-то принципиально новое есть?
Ну, посмотрим все-таки, какой будет финальный текст этого закона, этих санкций, потому что пока мы видим, например, заявление со стороны МИДа Эстонии о том, что запрещено будет импортировать нефтепродукты, сделанные в третьих странах из российской нефти. Не совсем понятно, как они будут администрировать, то есть отслеживать эти потоки, потому что на один и тот же нефтеперерабатывающий завод может приходить разные партии нефти, и неясно, какую долю из них вы относите как бы к сделанным из российской нефти. Ну, вот, поэтому посмотрим, как это будет все оформлено, пока мы видим только заявление относительное. Но вот это, наверное, самое серьезное, что может быть, хотя и серьезное для самой Европы, прежде всего, потому что они лишают себя довольно крупного набора, скажем так, поставщиков нефтепродуктов и провоцируют таким образом дефицит и рост цен на топливном рынке Европы. А остальное мы видим во многом символические значения и пытаются выпечить, можно сказать, этот санкционный пакет как некий самый мощный, хотя, конечно, он таким не является. То есть вот там 6-й пакет еще в 22-м году принимали, там вот действительно были значимые изменения. Запрещено было импортировать российскую нефть морским транспортом, нефтепродукты, уголь. Это поменяло весь глобальный рынок. А нынешний закон, ну, вводят они санкции против Северного потока, который уже не работает с 22-го года. И это что, должно заставить Россию поменять свою внешнюю политику? Или там опускают потолок цены? Это тоже вот как раз медийная история. И она призвана, я думаю, что именно создать некую видимость продолжающегося давления, потому что вот, пожалуйста, легко же воспринять. менять. Было 60, стало 47. Вроде как давим, давим, ужесточаем, ужесточаем. Хотя на самом деле есть тот самый теневой флот, которому абсолютно все равно, какой потолок цены игнорировать, $60 либо 47.
Но предполагается, наверное, Игорь, что здесь давление оказывается на третье государство, которое должны, видимо, прекратить торговлю с Россией, потому что, ну, понятно, куда Россия нефть экспортирует, и страны не скрывают того, что они эту нефть покупают. Плюс история с танкерами. То есть это вопрос, может быть, к грекам, к киприотам, которые занимаются как раз танкерами. И, наверное, они что-то должны сделать, что повлияет на торговлю глобально.
Ну, в плане других стран, тут важно понять, что потолок цены – это не запрет покупать российскую нефть, если она стоит там выше тех самых $47 за баррель. Это запрет ее перевозить морским транспортом и страховать эту перевозку. То есть, если нефть к тебе добралась как-то, то ты можешь купить ее по любой цене, и тебе ничего за это не будет. Плюс к тому, опять же, одно дело, когда все боятся американских санкций, потому что они носят экстерриториальный характер. Другое дело, европейские, они для самих европейцев. То есть, в этом плане, когда они понижают потолок цены, они лишают возможности тех самых киприотов и греков дополнительно подрабатывать периодически, когда цена российской нефти по рыночным основаниям вдруг опускается ниже 60. Да. Вот раньше они подключались к перевозке и зарабатывали деньги, а теперь им надо дождаться, пока цена упадет ниже вот этих $47, чтобы иметь возможность подключиться и заработать дополнительные деньги. То есть получается, что европейцы сами по своим судовым компаниям в этом плане бьют. Поэтому здесь я думаю, что опять же по третьим странам, третьи страны скорее будут смотреть на то, что делают Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты, они совершенно другим увлечены. Они не рассматривают изменение потолка цены, они рассматривают тот самый законопроект о введении импортных пошлин на товары покупателей российской нефти, красно-китайские, индийские и прочее. Вот это, да, конечно, эти страны будут рассматривать. И вот тогда они окажутся вот некой на развилке, покупать ли дальше российскую нефть, либо от нее отказаться и получить дефицит предложений на мировом рынке, и то, что остальная вся нефть будет дорогой, потому что там некуда будет свою деть, и мы сократим добычу. Вот. Вот там они действительно рассматривают все это серьезно. А то, что делают европейцы, я думаю, что особо тут, наверное, внимания обращать не нужно, и они, вот, можно сказать, эффекты могут быть неопределенные косвенные. То есть, например, когда они вводят там санкции в отношении больше, чем 100 российских танкеров. Вот само по себе это действие, оно ничего не значит. Но если мы его рассматриваем как подготовку к возможному перекрытию датских проливов для подконвенционных танкеров, вот это серьезная история. То есть они, мы видим, в каждом санкционном пакете вписывают 100, там 180 танкеров. Для чего? Для того, чтобы потом это стало неким критерием. Какие танкеры пускают в Балтийское море, какие не пускают. Вот. Опять же, сами они вряд ли на это решатся, но если их Соединенные Штаты поддержат, тогда да, действительно, это может быть критерием. Типа подсанкционные танкеры мы не пускаем в Балтийское море. А если вы хотите, типа России, если вы хотите вывести... Обращайтесь к неподсанкционным танкерам, которые соблюдают потолок цены. И вот с этой точки зрения и снижение потолка цены, и включение танкеров, вот, скажем так, стоит обратить на это внимание.
То есть это может быть прологом, просто прологом. Они сначала долго и системно собирают вот данные о том, что за танкеры покупает, кто перевозит, что перевозят, потом вводят и в эти санкционные списки. И, соответственно, потом с этим готовым списком идут куда-то и принимают решение, например, о перекрытии проливов.
Да, я бы рассматривал это как некую подготовку к большой волне неких санкций, но не факт, что они решат ее все-таки вводить. Они ее ведут, если Соединенные Штаты их активно поддержат. А пока что мы видим вот как раз-таки, если вы... нет. Тот же самый потолок цены, европейцы его опускают, а американцы про него вообще не вспоминают. Понятно. У них просто забота вот с этими пошлинами. Поэтому я бы здесь вот как бы наперед рассматривал эти риски, но вот здесь и сейчас, я думаю, что пакет санкций особо ни к чему не приведет.
Игорь, а как быть, например, вот мне очень понравилась вот эта тема с запретом покупать, импортировать в Евросоюз нефтепродукты на основе российской нефти. Мы знаем, что существует такой термин, это латвийская нефть. Например, по условиям Shell, если баррель нефти состоял из российского сырья на 49,9, а оставшиеся 50,1 из другого, то конечный продукт не считался российским. Эта схема будет действовать?
Ну, если мы смотрим именно санкции, как они прописывались Евросоюзом, то, например, вообще, если хоть 100% как бы сделано нефтепродуктов из российской нефти, но в третьей стране, не в России, тогда это считается не российским нефтепродуктом, и можно спокойно его покупать. Они отдельно это проясняли еще в 2022 году. Ну, вот, хоть ты вот исключительно российскую покупай, делай нефтепродукт, ее можно поставлять в Евросоюз. Вот сейчас посмотрим, будут ли действительно некие изменения. Вот то, что компания отдельно отдельные предприниматели. Это их личное как бы дело, но с точки зрения законов Европейского Союза было именно так. Можно было покупать. И может быть сейчас речь пойдет просто об ужесточении контроля над реэкспортом, потому что Турция, например, с 2022 года увеличила закупки ежегодные на 11 миллионов тонн наших нефтепродуктов готовых. И ровно настолько же увеличила экспорт нефтепродуктов в Евросоюз. А когда им говорят, что, ребята, это реэкспорт, это запрещено, они говорят, нет, мы российские нефтепродукты потребляем для внутреннего рынка, но таким образом высвобождаем аналогичный объем тех, кто сделали на своих НПЗ, пускай даже из российской нефти. И их можно продавать в Европу. Хотя все понимают, что это реэкспорт. Может быть, здесь какие-то будут ожесточения, потому что посмотрим, опять же, как европейцы собираются тогда, в принципе, получать нефтепродукты, потому что очень большие объемы идут именно сделанные из российской нефти. В Индии, в той же самой Турции, в Северной Африке и в ряде других стран. То есть, по сути, Индия, как поставщик нефтепродуктов, заменила нас и на европейском, и на американском даже рынке, как поставщик тоже готового дизеля, там, мазута и так далее. Вот, увеличив переработку, увеличив экспорт, сделанный из российской нефти нефтепродуктов. Вот, поэтому чем заменить? Тут большой вопрос. Как бы не возник дефицит и рост цен на топливном рынке Европы?
Евросоюз в новом пакете понижает потолок цен. А почему вот 47,6? Это что за цифра?
Я думаю, что они вот как раз-таки придумали эту формулу, которая звучала пока что в СМИ, но неофициально, что они берут среднюю цену российской нефти за последние полгода, уменьшают ее на 15%, получается вот тот самый искомый 47,5 там почти долларов за баррель. Вот. Хотя на самом деле в этом тоже нет ничего нового. Когда потолок цены изначально принимался на уровне G7, они договорились, что возьмут $60 как стартовую цену, а потом будут каждые два месяца брать среднюю стоимость российской нефти, отнимать от нее 5%, и это будет на следующие два месяца новый потолок цены. Понятно. Ожидая, что потолок цены будет работать, он постоянно будет уменьшаться. А теперь то же самое, только полгода период мониторинга и на 15% уменьшение. Ну вот, посмотрим, будет ли это работать, индексироваться, потому что с 22 года они ни разу на 5%, вот как планировали, не уменьшали первоначальный потолок. Он так и остался 60. Поэтому не факт, что и нынешний будет индексироваться.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Я вас благодарю. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Что здесь есть по очередному 18-му пакету сейчас на лентах? Евросоюз вводит санкции против 8 компаний военно-промышленного комплекса из Белоруссии. Такое заявление. Так, запрет на импорт нефтепродуктов из нефти из России не касается, внимания, США и еще 4 стран. Вот прям официальное разъяснение есть. Это заявление Совета Евросоюза о принятии 18-го пакета санкций. О, вот рано мы Игоря увели из эфира, можно было бы, чтобы он это тоже прокомментировал, но интересно. Так, запрет, введенный запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, произведенных на основе нефти из России, не касается США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Канады. То есть, видимо, теоретически возникает, что вот эти страны все будут покупать, а потом просто реэкспортировать. И получается, для, ну, теоретически это становится большой проблемой, видимо, для венгров, для словаков, которые, для Австрии, которые всячески отстаивают свои права на то, чтобы иметь бесперебойные поставки нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации. А теперь, получается, по этому пакету вообще никому ничего не будет нельзя. Этим будет заниматься Швейцария, будет она и Норвегия, будут они хабом таким европейским, и Британия еще, и, видимо, будут распределять, кому сколько чего нужно. Ну, как-то так это выглядит, если вот с первого взгляда посмотреть. Так, еще из, что здесь было из интересного, Евросоюз ввел полный запрет на операции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2». Так, общее число фигурантов антироссийского санкционного списка Евросоюза превысило 2500. Это заявление Евросоюза.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России могут ввести ограничения на использование коммуникационных сервисов из недружественных стран. Об этом говорится в поручении Владимира Путина по итогам встречи с представителями деловых кругов. В поручении сказано, что нужно представить предложение о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, произведенного в недружественных иностранных государствах. говорят, как говорится, вот в этом документе. Сегодня же было что интересного. Так, депутат Горелкин, Антон Горелкин, зампред комитета по информполитике, говорит, что мессенджеру WhatsApp следует начать готовиться к уходу с российского рынка, так как он с большей долей вероятности попадет под ограничительные меры. Такое мнение выразил первый зампред. Ну, а задача, соответственно, самого WhatsApp выполнять законодательство Российской Федерации. Александр Ющенко с нами, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а это действительно какая-то последовательная деятельность в плане замещения иностранных мессенджеров, иностранных каких-то сервисов российскими, или что-то такое было сделано в последнее время, что уже не терпит промедления и от них надо избавляться?
Нет, вообще-то давно было.
Ой, мы сейчас вам перезвоним, очень плохая связь.
Да,
сейчас давайте перезвоним, потому что связь действительно очень плохая. Так, и еще раз, по поводу... Да, действительно, вчера, когда появилась эта новость вечером, первое, о чем подумали, это про WhatsApp. Более того, появилась еще информация, что Telegram собирается открывать представительство в Российской Федерации. И про Telegram тоже думали, что, возможно, это будет... Это все связано с тем, что... как раз Telegram может уйти из России, WhatsApp может уйти из России, то есть самые популярные мессенджеры. Но вот как говорит депутат Антон Горелкин, мессенджеру WhatsApp следует начать готовиться к уходу с российского рынка, так как он с большой долей вероятности попадет под ограничительные меры. Мессенджер принадлежит экстремистской организации Мета, с очень большой долей вероятности попадает в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, которые правительство России разрабатывает по поручению президента. Претендентом на долю WhatsApp станет российский национальный мессенджер Макс, говорит парламентарий. Александр Андреевич, пожалуйста, давайте еще раз попробуем.
Да, я прошу прощения, потому что я на улице нахожусь.
Да.
Обычно может быть.
Так.
Что касается непосредственно... Стояно было даже достаточно отдалось замещение, и, в принципе, программное обеспечение железа должно было быть свое. То есть и телефоны, по большому счету, телефоны, компьютеры, так называемое железо, должно быть давно свое. К сожалению, пока мы сейчас этого практически не видим. То есть мы можем говорить, там в Китае, например, реализован этот проект. У нас,
но в Китае, в Китае тоже пользуются айфонами.
Ну, я, тем не менее, говорю, что у них, как минимум, есть свое собственно, производство и гаджетов, и, соответственно, программное обеспечение, ну и, собственно, интернет-пользователей, свое интернет-пространство тоже есть.
Угу.
Поэтому, ну, мы сейчас идем определенными шагами в этом направлении. Вот.
А ради чего? Ради чего это происходит? Почему, скажем так, не создано каких-то конкурентных, соответственно, продуктов в плане программного обеспечения или там гаджетов или еще чего-то, но сначала речь как раз идет о запрещении?
Сиюминутно, наверное, палочка, мы не можем этого сделать и не можем это появиться. Поэтому это должен быть системный подход, в общем-то, которым сейчас заявлено, наверное, это надо делать. Другое дело, что не предъявив что-то своего, закрывать рабочее западное тоже не совсем правильно. Надо сначала сделать, вот сейчас заявили, мессенджер Макс. Да, может быть, будет работать. Да, вполне возможно, пользователи туда перейдут, и это будет достаточно удобный продукт. Но этого не видим и не слышим. Поэтому для того, чтобы что-то закрыть, необходимо что-то открыть. Это мое абсолютно точное мнение.
Да-да-да, Александр Андреевич.
Это мы не решим проблему, по большому счету.
А что значит, вот ваш коллега господин Горелкин говорит, следует готовиться к уходу с российского рынка, потому что принадлежит экстремистской Мете. Мета у нас экстремистская, но смотрите, Мета у нас экстремистская, но при этом пользоваться не запрещено. А с WhatsApp получится, что и пользоваться будет нельзя, правильно я понимаю?
Ну, я не знаю, может, господин Горелкин, есть какая-то информация закрытая. У меня такой информации нет. На самом деле никто с рынков никуда не уходит. Просто создаются такие основания. Да, собственно, есть законы, да, которые приняты для работы в нашей стране. И любые крупные компании обязаны их выполнять. Если они не хотят их выполнять, то, наверное, они уходят. Но если они выполняют эти законы, соответственно, они продолжают работать. У нас сейчас такие условия созданы. Uh-huh. Если там крупные компании будут исполнять, они будут дальше продолжать работать. Другой вопрос, то куда они собираются сами уходить? Я не думаю, что куда-то они собираются уходить. Если им будет не будет конкурентоспособная наша наш программный продукт, который пользователи будут переходить на него и будут пользоваться нашим продажным продуктом, наверное, тогда западные, соответственно, программное обеспечение не выдержит конкуренции, может быть, тогда они будут уходить. Не знаю, скорее всего, так.
Александр Ильич, наши слушатели говорят про то, что каждый подобный шаг, можно считать его негативным пиаром тех новых коммуникационных решений, которые, например, разрабатывает государство. Как с этим быть?
Ну, я не знаю, какой негативный шаг. Любое решение, которое предлагает государство, оно в первую очередь должно заслужить интерес и возможность и удобство пользователей. Если этого сделается, то это само собой будет нормальный, хороший пиар-шаг для
смотрите, того, Телеграм никто не навязывал. Вот смотрите, просто здесь как, Телеграм никто не навязывал. Это, да, это не государственный мессенджер. Его никто не навязывал, его просто создали, им стали работать. С ним стали работать, и он стал популярнее WhatsApp не только в России, но и вообще во многих других странах. Что касается тех решений, которые сейчас в рамках как бы закона о повышении безопасности информационной принимает государство, здесь важно соблюсти какой-то баланс в плане того, что мы пытаемся создать что-то такое, чтобы нам было безопасно, и чужие, там, условные товарищи майоры не смотрели вашу переписку, но при этом мы вынуждены как бы принимать решение, что иностранные мессенджеры отсюда должны уходить. Вот как здесь баланс соблюсти?
Ну, я не знаю, даже мне кажется, все-таки это конспирология какая-то, определенная, мифический подход с точки зрения какой-то товарищ майор. Если вам нечего скрывать, и вы как занимаетесь, какая разница, кто за вами смотрит? Либо владелец компании, либо товарищ майор, или, собственно, кто угодно. Главное для пользователя это удобство. Будет предложено государственным или частным мессенджерам удобство для пользователя, поверьте, пользователи будут пользоваться. Это абстрактное такое понимание, там какой-то товарищ майор, кто-то. В любом случае, сегодня закрыть связь, ну, практически невозможно. Я даже думаю, что и правительственная связь, она не совсем до конца закрыта. Поэтому тут просто к этому надо философски относиться.
Философски. А почему не может быть и этого, и этого, и этого, и этого?
Ну, вы мне приведите пример, который, где, может быть, абсолютно мы уверены, что это все закрыто. В Телеграме вы уверены, что это закрыто? Я не уверен.
Я не проговорю, что все закрыто. Я скорее про то, что может быть, мессенджер такой, мессенджер такой, мессенджер государственный, мессенджер негосударственный,
это, конечно,
и так далее.
Это
я
про это. Быть, все-таки конкурентная среда должна быть, конечно.
А что в итоге может быть запрещено, если как раз когда будет выполнено поручение в плане введения дополнительных ограничений на использование программного обеспечения, произведенного в недружественных иностранных государствах?
Еще раз повторите вопрос.
Что в итоге может быть запрещено или заблокировано, когда ответственные люди выполнят поручение президента, в котором сказано ввести дополнительные ограничения на использование в Российской Федерации программного обеспечения, произведенного в недружественных иностранных государствах?
Ну, там все в этом предложении все сказано. Программное обеспечение произведено в недружественных странах. Соответственно, мы прекрасно понимаем, о чем идет речь.
То есть, если будет программное обеспечение произведено в Индии, им можно будет пользоваться?
Ну, я думаю, тут вопрос определенный.
Почему?
В данном случае мы имеем отношение с мессенджером, который принадлежит крупнейшим IT-компаниям, западным, американским в том числе.
Ага. Понятно. Спасибо большое. Александр Ющенко был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Здесь вопросы остаются. Если у нас основным критерием становится оборудование или коммуникационные сервисы, произведенные в недружественных иностранных государствах, означает ли это, что у нас есть списки, утвержденные правительством, списки недружественных стран? Означает ли это, что именно по этому критерию будет определяться, каким ПО или какими мессенджерами, коммуникационными сервисами можно будет пользоваться или нельзя будет пользоваться? Вот, например, есть WeChat, который у нас здесь, ну, не знаю, наверное, им не пользуются, но он китайский. Означает ли это, что сюда, например, придет китайский WeChat? Или придет какое-то программное обеспечение, разработанное в Индии, потому что это дружественные страны. А, соответственно, экстремистская мета, что-то там еще про программное обеспечение иностранное, оно сюда не придет. В смысле, оно отсюда уйдет. Ну вот вопрос. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Я вижу, какой у вас резонанс создают новости последних дней по поводу и преднамеренного поиска экстремистских материалов с использованием VPN или еще что-то. Ну, во-первых, действительно, первым делом не надо ничего искать. Преднамеренно, особенно вот туда, как кто-то написал. А если я захочу почитать воспоминания Адольфа Гитлера. Не читайте воспоминания Адольфа Гитлера. Ну, не читайте. Читайте другую литературу, в конце концов. Да, она запрещена. Есть что-то, что запрещено. Списки эти, конечно же, пополняются, и нужно будет, естественно, тоже за этим всем следить. Другое дело, что это нормально, когда каждая страна пытается сейчас в эпоху вот этих всяких информационных манипуляций, угроз, кибератак, создать что-то такое свое, в которой будет содержаться важная информация и под надежным ключом. Это важно. И когда каждая страна пытается создать, не знаю, какие-то свои национальные мессенджеры, национальные программные обеспечения, что-то еще, это коммуникационные средства, это нормально. Это в рамках технологий безопасности. Но, естественно, это не отменяет остальных вопросов, как действительно, что будет на рынке, потому что в этом деловых кругов очень много завязано на этом, потому что, ну вот правда, есть список недружественных стран. Означает ли, что из всех из этих стран нельзя будет оборудование поставлять? Или же будут какие-то исключения? Как будет производиться перевод, например, с одного мессенджера там, на другой мессенджер? Как это в принципе будет работать? То есть понятно, что мы живем сейчас в таких условиях, когда действительно это нормально, когда государство заботится о своей информационной безопасности. Абсолютно нормально. Но здесь вопрос действительно в разъяснениях, как это все будет происходить. Еще много ваших вопросов. Я думаю, что к этой теме мы так или иначе вернемся, но сейчас другая. Денис Паслер, временно исполняющий обязанности главы Свердловской области, объясняет, почему отсутствие жилья не должно сказываться на деторождении, говорит он. На опасения российских семей при появлении ребенка он ответил фразой: «Бог даст деточку». Даст и денежку. Ему был задан вопрос на конференции, как молодой семье решиться на рождение ребенка, если квартира в Екатеринбурге стоит в 10 раз больше материнского капитала, а у ипотеки неподъемная ставка. Он говорит, мотивация создать условия точно даст новую траекторию развития. Я в этом не сомневаюсь, и вы должны в это поверить. Когда сами в это поверите, вопрос через некоторое время обязательно снимется, говорит Паслер. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А насколько уместно делать такие заявления главы региона, но в стиле вот людей, которые продают марафоны исполнения желаний?
Ну, я бы такой прямой, жесткой аналогии проводить не стал. В России действительно не голосуют кошельком. И голосуют совсем другими, с помощью совсем других мотивов. Например, сердцем. Не обязательно, конечно, но там есть какие-то рациональные соображения. Но есть ценностный каркас, есть соображения, которые многое способны преодолеть. И вот желание, так сказать, продолжить род – это, так сказать, мотив, который традиционно выходит за пределы каких-то рациональных представлений. Поэтому отчасти аргументация в РИО губернатора Свердловской области имеет под собой основания. То есть те, кто хотят рожать, те, кто хотят сохранить род, те, кто хотят, чтобы Россия продолжалась, да, в широком, так сказать, смысле, в смысле людей, которые живут в нашей стране, здесь, так сказать, логика есть. Но давайте не будем, так сказать, забывать о том, что представляет собой наша цивилизация. Не только русская, но и мировая сегодня. За исключением там нескольких десятков стран в Африке, там, в Центральной Азии, в некоторых других регионах. Это атомизированная семья, небольшая, нуклеарная, так называемая. Это муж, жена, хорошо, если там есть один ребенок, если два, то прекрасно. Соответственно, мотивы у людей рациональные, связанные с потреблением, связанные с тем, что они хотят жить. И даже если они при этом, если у них ценностный каркас патриотический, если они готовы, так сказать, отдавать, ну, в таком патетическом смысле, да, отдавать себя и свою судьбу родине, все равно они хотят комфортно жить. Поэтому есть и второй аспект, да, в этом заявлении губернатора, его, в Рио губернатора его можно увидеть, что некоторое циничное такое, да, отношение. Вы рожаете, а мы посмотрим. Вот, поэтому, если говорить о том, что действительно востребована комплексная система мер по поддержке детрождения, собственно, значит, осуществляется федеральным центром. Кстати, ведь неплохие программы есть, уже разработаны, действуют и в Свердловской области. Вот сейчас обсуждается, сказать, большая сумма уже при выплате за первого ребенка. Так что...
Но мы же понимаем, что это...
Мотивы желания создавать семью и, так сказать, продолжать род, они должны, значит, подкрепляться, значит, материальной мотивацией и, конечно, значит, ну, собственно, это уже происходит. Но другое дело, что не у нас, ни в Европе, ни в других регионах мира вот эти выплаты или эта система социальной поддержки, она, к сожалению, даже будучи осуществленной долгосрочно, комплексно, она не в состоянии решить проблему деторождения, потому что фертильность, то есть количество рождений на одну женщину непрерывно падает в течение последних...
Но если лет, государство себе и не ставит цель, чтобы одна женщина рожала 10 детей, но есть другая проблема, насколько понимаем, и почему... Ой, Дмитрий Иванович отключился, сейчас ему попробуем перезвонить на эту тему. Есть и другая проблема, что... Отсутствие жилья своего действительно становится препятствием к тому, чтобы родить очень часто первого ребенка, потому что невозможно все списывать на материнский капитал, так как у людей есть еще и другие потребности. То есть самая большая потребность – это потребность в жилье, но это не значит, что все деньги нужно будет туда направить, потому что нужно на что-то жить. Да, Дмитрий?
Дмитрий, да. Вы правы, государство ставит более реалистичные задачи, конечно. Поднять число рождений, вот у нас сейчас в районе 1,5 до 1,8, чуть выше.
Но есть, вот, насколько я понимаю, есть проблема, государство говорит про рождения, а люди, насколько в целом говорят, не просто про то, чтобы родить энное число детей, а с роддома все только и начинается. И поэтому государство кажется, что нужно определиться. Ну, понятно, что работать в логике как бы капитализма, что, например, банки тоже должны продолжать зарабатывать на молодых семьях, и поэтому нельзя там за третьего ребенка списать, например, не знаю, всю ипотеку или просто дать им трехкомнатную квартиру, не рассматриваются, а люди как раз об этом говорят.
Ну, здесь надо исходить из возможностей государства. Списать, дать. Не бывает просто списания или просто выдачи. Это все будет стоить колоссальных денег, которые... Это дань, условно говоря, она будет возложена на остальную часть населения. Вот, и давайте вспомним, сколько стоит льготная ипотека сейчас при том, что, ну, сколько стоит, я имею в виду, возмещение процентов даже по ней. Министр финансов Силуанов говорил об этих триллионах рублей, в которые обходится эта программа, будучи прекращенной. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Я убежден в том, что семейная ипотека, конечно, будет реально восстановлена под нормальный процент. Значит, после, точнее, с стабилизацией, значит, финансовой ситуации. Но в любом случае она не должна быть настолько обременительной для бюджета, которая в той степени, в какой она была, в какой она обременительно является сейчас. Сегодня. Потому что бюджет, допустим, сейчас у нас дефицит 5 триллионов рублей, и при этом по 2 триллиона выплаты вот за эту, значит, льготную ипотеку. Понимаете, если бы этих льгот не было, выплат по льготам, дефицит был бы 3 триллиона. То есть нужно делать максимум, во-первых, это нужно делать в благоприятной ситуации экономической, а не в нынешней, да, во-вторых, это должны быть всегда, ну, как бы, нельзя говорить о том, что семейная политика или там политика стимулирования зарождения была, должна быть исключительно расчетливой. Но она должна, конечно, проводиться с расчетом, безусловно. И нужно исходить из реальных возможностей властей. Но при этом властей, бюджета, государственных финансов. И при этом нужно быть осторожным, конечно, вот в этих призывах людей рожать, так сказать, а потом оно приложится. Ну, люди не идиоты, люди, значит, достаточно скептически такие аргументы воспринимают. Они хотят, так сказать, нормально жить и вправе, в общем, рассчитывать вот, на нормальную жизнь. Но, с другой стороны, вот эти разговоры о том, что надо, так сказать, откуда-то взять невероятное количество имущества, значит, раздать его, его просто нет. И не надо у людей, так сказать, нет и не будет, я так бы сказал. Не надо у людей какие-то, значит, рождать, так сказать, да, иллюзии. Ну, не говоря о том, что есть государства, в которых расходы такого рода намного больше, чем в России, в десятки раз больше, чем в России, но никакого эффекта фертильности они не приносят. Те позитивные эффекты, отчасти позитивные, которые возникают, они возникают из-за высокой, более высокой рождаемости у мигрантов по сравнению с коренным населением. Нигде коренное население выше 1,5-1,6 количества рождений не поднимается. Одним словом, здесь должен быть комплексный подход, во-первых, стимулирующий, во-вторых, мотивирующий, конечно, и в этом, между прочим, Пасля прав, но рамка этого, да, подушка обязательно должно быть реалистичное понимание, значит, финансовой ситуации. Если у нас 5 триллионов дефицит бюджета, значит, еще брать на себя там в 10 триллионов обязательства по, значит, поддержке семейной ипотеки, надо 1000 раз подумать, прежде чем вообще даже обсуждать такие вопросы. Потому что можно у людей посеять, так сказать, сформировать надежду, а потом эта надежда будет, значит, разрушиться. Это тоже очень демотивирующий фактор. Надо очень, значит, осторожно здесь действовать. Ну и потом, молодой человек, молодая семья, все-таки это люди, которые ориентированы в будущее, энергичные, решительные. В перспективе, когда ближайшего там полутора-двух лет, когда ключевая ставка упадет, соответственно, банковский процент упадет, конечно, основным механизмом решения жилищного вопроса, а ведь в этом, так сказать, главный вопрос всегда, да, при деторождении, конечно, будет ипотека, причем ипотека обычная. Кому нужно, тот возьмет и будет ее нормально обслуживать. Ну, естественно, есть разумные критерии, свыше 8% обычный бюджет обычного гражданина, который, значит, деньги не печатает, все мы, в общем, не печатаем. Вот, свыше 8% мотивировать людей брать, так сказать, ипотеку, значит, очень сложно. Таким образом, здесь нужен комплекс решений. Людей нужно одновременно мотивировать и так сказать, допускать формирование у них ложной
надежды. Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Орлов был с нами, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Костя говорит, у нас двое детей, больше денег не становится. В номинале мы растем каждый год на 20%, но не можем себе позволить купить новую квартиру, родить третьего ребенка. Желание есть, но не хочется детей обрекать на страдания. Жена из многодетной семьи, у меня тоже в детстве были проблемы с жильем, так что мы знаем, что значит для ребенка уплотнение жилплощади, говорит слушатель. Елена говорит, 300 миллиардов в Европе заморозили, денег на СВО много, контракт подписывают, на семей денег нет, говорит Елена. Елена, ну, не совсем правильное, вот честно, не совсем правильное сравнение. Речь идет о том, что деньги находятся на те задачи, которые стоят здесь сейчас, и они, их выполнение, ну, как бы, вот, оно критически важно. Потому что вспомните историю с пандемией коронавируса, когда оказалось, что медиков катастрофически не хватает, больниц мало, койки все оптимизированные, И нельзя человека из экстренной хирургии убрать и туда ковидного положить. Потому что один из них может умереть. И надо обоим место. И тогда и выделялись средства из бюджета, возвращали медиков из пенсии, давали им доплату. С военными ровно то же самое. Потому что одно дело армия мирного времени, а другое дело, когда ситуация складывается таким образом, что необходимо участие в боевых действиях. И, соответственно, вот и слава богу, что эти деньги нашлись. Есть ощущение, что история с семьями со стимулированием рождаемости пойдет ровно по тем же самым лекалам. Потому что, когда будет уже ситуация впритык, то тогда, скорее всего, и деньги найдутся, и ипотека будет не такой чудовищной. И, соответственно, не придется потом как бы рассуждать на тему, а насколько этично главе региона, временно исполняющему обязанности Свердловской области Денису Паслеру, объяснять, значит, почему отсутствие жилья не должно сказываться на деторождении, фразой «даст Бог зайку, даст и лужайку», но он переначал ее, сказал «Бог даст деточку, даст и денежку».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россияне стали меньше времени проводить в торговых центрах. С начала года посетители находились в магазинах в среднем 1-1,5 часа, вдвое меньше, чем в 2024 году. Об этом говорится в совместном исследовании компании Fashion Consulting Group и аналитической платформе МТС GeoEffect. По словам аналитиков, потребители сейчас приходят в большие центры в основном за развлечениями. Товары смотрят онлайн. Формат «День шопинга» в ТЦ уходит в прошлое. Илья Ломакин-Румянцев с нами, руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ. Илья Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Что будет с торговыми центрами в стране? Эпоха все-таки уходит, получается? Что они переформатируются подо что-то?
Они, как и во всем мире, будут меняться, потому что меняется жизнь, меняются форматы торговли, меняются технологии. И частично они превратятся в что-то больше похожее на шоу-румы или фудкорты в сочетании с всевозможными развлечениями. Может быть, там же коворкинг, еще что-то. Часть из них будет сдана под всякие склады или дарксторы. А часть будет искать новые форматы. Во всем мире этот период они как-то пережили. Сейчас напротив уже начался рост посещений. Я посмотрел статистику этого полугодия. В большинстве стран это примерно там плюс 5% к прошлому полугодию. В первом полугодии прошлого года. Но у нас немножко другие драйверы, которые обуславливают изменения. И в первую очередь, конечно, это уход западных брендов, которые создавали такую основу демонстративного потребления и такой атмосферу роскоши.
Ну, а социальное настроение сейчас меняется? Сейчас же тоже тренд на умеренное потребление идет. Нельзя же все списывать того, что Зара ушла, но вместо Зары там условный Лайм появился. И люди тоже туда ходят. Но здесь вопрос настроения публики в плане отношений к потреблению. Наверное, с этим еще связано.
Да, безусловно. Люди переосмыслили многое, стали по-другому относиться в целом к потреблению. Знаете, ведь очень многие покупали не столько вещи, сколько вот это ощущение неожиданное. Я пришел в очень красивое место, где со мной разговаривают чрезвычайно любезно, и я чувствую себя центром внимания.
Важно.
Да. Вот, ну, они поняли, что, ну, хорошо, да, это может быть, но это все равно бизнес, это маркетинг.
Так.
И во многих случаях цена этого совершенно неоправданная. И смещение в сторону разумного потребления. Знаете, это естественный процесс, когда люди приходят, выбирают то, что им нравится, оценивают, а потом идут в интернет и покупают.
Илья Владимирович, а как вам разговоры и даже рассуждения представителей как раз вот бизнеса, которые говорят, что надо просто подкрутить гайки маркетплейсам, и тогда люди вернутся в торговые центры, потому что они не выдерживают конкуренцию?
Я не знаю, какие гайки нужно подкручивать. Надеюсь, что речь идет о том, чтобы покупатели были также, покупатели, клиенты маркетплейсов были бы также защищены, mm-hmm. как и покупатели в офлайне, а все-таки на выстраивание такой защиты государство потратило уже не один десяток лет.
Так.
А в интернете пока это все очень воздушно.
Mm-hmm.
Вот. А с другой стороны, чтобы отладить отношения между продавцами, производителями, поставщиками, логистами, самим маркетплейсом и покупателем. И это ведь тоже, если говорить об офлайне, это тоже не один год рассмотрения, принятия самых разных регуляторных мер mm-hmm. для того, чтобы построить правильный баланс. Если об этих гайках, то да, а если, знаете, сделайте им плохо, чтобы люди вернулись к нам, на мой взгляд, это не работает. Фарш-то
понуждение, уже невозможно провернуть. Понуждение, да, понуждение здесь да. не может произойти.
Да, надо, с одной стороны, это две разных задачи. Выстраивание баланса отношений в онлайне и осознание того, как должен измениться, как должна измениться модель торгового центра.
Угу.
Она неизбежно изменится.
Илья Владимирович, а можно предположить, что торговые центры по стране, ну, придется массово вообще сносить, переоформлять земли, и, например, эта земля будет выгодна больше для жилищного и офисного строительства, а на первых этажах будут располагаться торговые площади?
Ну, это один из возможных вариантов, и во многих регионах, я думаю, будут рассматриваться такие сценарии. Но вместе с тем торговые центры, в общем, довольно приличные здания. Их можно использовать для новых целей без того, чтобы сносить все до основания.
Угу.
Мы все-таки не настолько богаты, чтобы, знаете, каждый раз до основания, а затем.
Ну, застройщики могут с вами поспорить.
Может быть, судя нет, по, вполне, да. вполне, я точно небольшой эксперт
угу.
в области того, как правильно проводить девелопмент, что нужно делать, сносить под вместе с фундаментом или трансформировать в центр развлечений и совместной работы и офисов. Но я посмотрел статистику в ряде стран, где довольно неплохо умеют считать деньги. В общем, они как-то не стремятся сразу прямо вот все уж.
Понятно.
Да.
Спасибо большое, Илья Владимирович. Я вас благодарю. Илья Ломакин, Румянцев был с нами, руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ. На любом маркетплейсе вернуть товар можно в течение 2 недель. Это намного проще, чем опять ехать в торговый центр. Люди выбрали цены и удобства. Нет времени по ТЦ ходить все выходные, говорит Костя. Или просто выросли. Потому что раньше торговые центры действительно, они, во-первых, появились, когда не было никаких маркетплейсов. И они, это была новая модель, сообразно новой эпохе, когда было много денег, можно было ходить за одеждой, поесть, погулять, потусоваться, дети в игровой комнате, и классно было, классно. Потом ковид, потребительское отношение меняется, появляются новые формы торговли в виде доставки, в виде маркетплейсов, и оказывается, что а зачем куда-то ходить? Потому что что? Лень – двигатель прогресса. Вот примерно так, и, видимо, торговые центры становятся тоже как раз жертвами этого прогресса, потому что людям просто лень ходить в торговый центр, гораздо интереснее сидеть перед сном или стать онлайн-магазин. 15 часов новости и продолжим.